Урок 11. Новозаветное святилище. Памятный стих. «И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованные». Послание к евреям, 9 глава, 15 стих. Ключевые вопросы. Почему Бог хотел, чтобы израильтяне построили святилище? Что святилище говорит нам о Христе как нашей заместительной жертве? Что Иисус совершает на небе как наш представитель? В безлунный вечер, когда небо черное, как разлиты чернила, в кромешной тьме Фрэнк шел по пустым городским улицам. Немного погодя, он услышал позади себя шаги, кто-то преследовал его в темноте. Вскоре человек поравнялся с ним и спросил: «Фрэнк, вы работаете в типографии?»
«Да, это я. Но откуда вы знаете меня?»
«Вас я не знаю», — ответил незнакомец. «Но я очень хорошо знаю вашего брата. И даже в темноте ваши манеры, ваша походка, ваша фигура — все так напоминает его, и я просто догадался, что вы его брат, потому что он говорил мне о вас». Эта история раскрывает великую истину о служении в израильском святилище. Библия называет его тенью, символом, образом настоящего. Тем не менее, в тенях и образах содержалось достаточно, чтобы ясно предвозвещать и раскрывать истины, которые они должны были представлять — смерть и первосвященническое служение Христа в небесном святилище.
Воскресенье, 6 июня. Взаимоотношения. «И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Левитам, 26 глава, 11 и 12 текст. Ныне не вызывает сомнений один факт. Как в Ветхом Завете, так и в Новом, Господь стремится к близким, основанным на любви и взаимоотношениям со своим народом. По сути, в основе своей эти заветы помогают определить правила подобных взаимоотношений. Взаимоотношения важны для завета в любое время и в любой обстановке. Но для того, чтобы взаимоотношения существовали, необходимы взаимодействие, общение и связь, особенно для грешных, ошибающихся и сомневающихся человеческих существ. Господь, разумеется, зная все это, взял дело в свои руки. Он хотел быть уверенным в том, что явил нам себя таким образом, чтобы мы, будучи падшими людьми, могли осмысленно вступить с ним в эти отношения. Прочитайте книгу «Исход», 25 главу, 8 текст.
«И пусть устроит святилище мне, и я буду пребывать среди них»,
где Господь дает повеление Израилю построить святилище. Почему Господь так поступает? В связи с этим возникает другой вопрос. Почему Господь желает пребывать среди своего народа? Ответ, по всей видимости, можно найти в двух вышеупомянутых стихах, предложенных на сегодня. Обратите внимание, Господь поставит жилище или будет жить среди них, а затем Он говорит, что не возгнушается ими. Далее Он говорит, что будет ходить среди них и будет их Богом, а они будут Его народом. Посмотрите на элементы, содержащиеся в этих текстах. И снова здесь очень ясно аспект взаимоотношений. Прочитайте Левитам 26 главу 11 и 12 текст.
«А я поставлю скинию мою среди вас и не отвергну вас от себя. Буду пребывать среди вас и вашим Богом буду, а вы народом моим».
А также книгу «Исход», 25 главу, 8 текст.
«И пусть устроит святилище мне, и я буду пребывать среди них».
Выделите несколько минут для того, чтобы проанализировать эти тексты. Запишите, как эти различные компоненты согласуются с идеей о стремлении Господа к взаимоотношениям со своим народом. Обратите особое внимание на слова «душа моя не возгнушается вами». Что именно предусмотрено в святилище, посредством чего падшие грешные люди могут быть приняты Господом? И почему это так важно для процесса заключения завета?
Понедельник, 7 июня. Грех, жертва и принятие. Предназначенный Богом способ избавления от греха и вины для ветхозаветного грешника заключался в принесении в жертву животных. Обряды израильских жертвоприношений подробно описаны в Левит с 1 по 7 главу. Пристальное внимание уделялось тому, как использовать и распределять кровь в различных видах жертвоприношений. Действительно, роль в крови жертвенных обрядах – одна из объединяющих черт в израильской системе жертвоприношений. Человек, согрешивший и таким образом нарушивший отношения завета и закон, упорядочивающий их, мог восстановить полное отношение с Богом и обществом, принеся в жертву животное вместо себя. Жертвоприношения и сопутствующие им обряды были предназначены Богом для того, чтобы очищать от греха и освобождать от вины. Его личный грех и вина переносились в святилище посредством окропления кровью, и таким образом между кающимся и его личным Богом, который есть Господь Спасающий, во всей полноте восстанавливались отношения завета. Как идеи, изложенные выше, помогают нам понять вопросы из материалов вчерашнего дня? Что означало жертвоприношение животного с пророческой точки зрения? Прочитайте книгу пророка Исаии, 53 глава, с 4 по 12 стих.
«Ведь он понес на себе все наши недуги, нашу боль он принял на себя. А мы думали, что это Бог его разит, что им он унижен и уязвлен. Но за грехи наши был он изранен, истязуем был за пороки наши, наказанием тем, что он претерпел, нам был дарован мир, ранами его нам исцеление дано. Все мы разбрелись, как овцы, каждый на свою свернул дорогу, а Господь на него возложил зло всеми нами содеянное. В мучениях истязуемый молчал он, как ягненок, ведомый на закланье, как овца, что молчит, когда стригут ее, так и он не произнес ни слова. Судом неправедным он был осужден. Кто из народа его мог представить, что не станет его на земле среди живых, что за грехи народа моего казнен он будет? Похоронен он был вместе с богатым, могилу ему средь злодеев определили. Хоть не творил насилия, он и не знали лжи уста его. Это было по воле Господней. Сразили его, смерти предали мучительной, как жертву искупительную. Но увидит он потомство, продлятся дни его, и в нем исполнится воля Господня. Страдания он претерпел, но увидит свет и возрадуется. Знанием своим слуга мой праведный многих оправдает, и грехи их на себе понесет. Посему дам ему волю среди великих. Сильными будет делить он добычу за то, что отдал он себя на смерть. К злодеям был причислен, понес на себе грехи многих и за преступников заступился».
Послание к Евреям, 10 глава, 4 стих.
«Кровь быков и козлов не может устранить грехи».
Ветхозаветные приношения животных в жертву были предписаны Богом для избавления грешника от греха и вины. Они изменяли состояние грешника от виновного и заслуживающего смерти и переводили его на положение прощенного и восстановленного в отношениях завета между Богом и человеком. Но в жертвоприношениях животных заключался и другой смысл. Они носили пророческий характер. В итоге ни одно животное не могло быть достойным замещением, чтобы искупить грех и вину человечества. Павел говорит об этом так. «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Таким образом, жертва животного предваряла пришествие Бога-человека, раба Божьего, которому предстояло умереть заместительной смертью за грехи мира. Именно через нее грешник обретал прощение и был принят Господом. Именно она полагала основу отношений Завета». Поставьте себя на место человека, живущего во времена Ветхого Завета, когда израильтяне приносили в жертву животных в святилище. Подумайте также о том, насколько важен был скот для их экономики, культуры и жизненного уклада в целом. Что говорили им жертвы животных о плате за грех?
Вторник, 8 июня. Замещение. «Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего». Послание к Галатам, 1 глава, 4 текст. Нет никаких сомнений. Одна из основных тем, если не основная тема Нового Завета, Иисус Христос умер как жертва за грехи мира. Эта истина лежит в основе всего искупительного замысла. Любое богословие, отрицающее искупление кровью Христа, отрицает сердце и душу христианства. Крест без кровопролития никого не может спасти. Поразмышляйте над сегодняшним текстом, а затем ответьте на следующие вопросы. Умер ли Христос добровольно? За кого Он умер? Завершением чего была Его смерть? Замещение — это ключ ко всему замыслу спасения. Из-за наших грехов мы заслуживаем смерти. Христос из любви к нам отдал Себя Самого за грехи наши. Он умер смертью, которой заслуживали мы. Смерть Христа как заместительной жертвы за грешников — это величайшая истина, из которой вытекают все остальные. Наша надежда на восстановление, свободу, прощение и вечную жизнь на новой земле основана на том, что совершил Иисус, на том, что Он отдал Себя Самого за наши грехи. Без этого наша вера потеряла бы смысл. Мы в таком случае могли бы с равным успехом возложить свою надежду и упование на статую рыбы. Спасение совершается только через кровь Христа. Прочитайте следующие тексты. Евангелие от Матфея, 26 глава, 28 текст.
«Это кровь моя, кровь Нового Завета, за многих проливаемая ради прощения грехов».
Послание к Ефесянам, 2 глава, 13 текст.
«А теперь во Христе Иисусе вы, все те, кто когда-то был далеко, близкими стали через кровь Христа».
Послание к Евреям, 9 глава, 14 текст.
«То сколь более действенна кровь Христова, движимый Духом Вечным Он предал Себя непорочного Богу, потому и очистит кровь Его совесть нашу, и отвратит ее от дел, ведущих смерти, дабы служили мы Богу живому».
1 Петра, 1 глава, 19 текст.
«Но драгоценной кровью Христа, агнца чистого и непорочного».
Что прочитанные тексты говорят нам о крови? Какую же роль играет кровь в искупительном замысле? Богу не угодно, когда вы сомневаетесь и мучите себя страхом, что Бог не примет вас по причине вашей греховности и недостойности. Вы можете сказать: «Да, я знаю, что я грешник, но именно по этой причине я нуждаюсь в Спасителе. У меня нет заслуг или добрых дел, которые гарантировали бы мне спасение. Но я представляю перед Богом все искупающую кровь незапятнанного Агнца Божьего, который берет на себя грех мира. Это мой единственный довод». Задумайтесь над выше приведенной цитатой из трудов Эллен Уайт. Перескажите ее своими словами. Расскажите ее от своего лица, Вложите в эти слова ваши собственные страхи и боль, а затем запишите, что дают лично вам обетования, содержащиеся в них. Какая надежда появляется у вас благодаря крови Нового Завета?
Среда, 9 июня. Первосвященник Нового Завета. Земное святилище, в котором Бог решил обитать со своим народом, было сосредоточено вокруг жертвоприношения животных, но служение не заканчивалось со смертью этих сотворенных существ. Священник совершал служение, внося кровь в святилище от имени грешника, после того, как жертву закалывали. Но все это служение было лишь тенью, символом того, что Христу предстояло сделать для мира. Таким образом, подобно тому, как символы служения в святилище не заканчивались со смертью животного, так и служение Христа ради нас не закончилось его смертью на кресте. Прочитайте послание к евреям, 8 глава, с 1 по 6 стих.
Главное же здесь то, что теперь у нас такой первосвященник, который воссел справа от престола Владыки Небесного. И служение совершает он во святилище истинном, которое сам Господь поставил, не человек. Всякий первосвященник для того и призван, чтобы приносить дары и жертвы. Потому и первосвященнику, о котором мы говорим, тоже необходимо было нечто иметь, что мог бы он принести. Если бы он на земле оставался, то просто не стал бы священником. Потому что здесь и так есть священники, которые приносят дары, как то закон велит. Они служат во святилище, которое есть подобие, тень небесного. Моисей потому и был предупрежден, когда собирался устроить святилище. «Смотри», — было сказано ему, — «сделай все точно по образу и подобию того, что было показано тебе на горе». Служение же, которое Иисусу было дано, все ранее бывшее превосходит, как и тот завет новый, который при его содействии установлен и на лучших основан обещаниях.
Поразмышляйте о них в молитве. Попросите Господа помочь вам понять, о чем здесь говорится и почему для нас важно это знать. После того, как вы окончите молиться, опишите своими словами, какова, по вашему мнению, весть Господа в этих стихах. Также спросите себя, как эти тексты помогают нам осмыслить Новый Завет. Подобно тому, как существует святилище на земле, священство и служение Ветхого Завета, существует и небесное священство, и небесное служение Нового Завета. Но то, что было только символами, образами и тенью в Ветхом Завете, осуществилось в Новом. Кроме того, вместо лишенного нравственного чувства животного в качестве заместительной жертвы у нас есть безгрешный Иисус. Вместо крови животных — кровь Христа. Вместо святилища, построенного человеком — скиния истинная, которую воздвиг Господь, а не человек. И вместо грешного, ошибающегося человека-священника — первосвященник Иисус, выполняющий служение ради нас. Помня все это, подумайте о словах Павла. То, как мы избежим вознеродевшей от толиком спасении? Поразмышляйте о том, что ради вас Иисус прожил безгрешную жизнь, ради вас Он умер и теперь пребывает на небесах, совершая ради вас служение первосвященника в святилище. Все это было совершено для того, чтобы спасти вас от ужасных последствий греха. Запланируйте в ближайшее время рассказать об этом тому, кому, по вашему мнению, необходимо услышать об этой удивительной вести. Основываясь на сегодняшнем комментарии, продумайте заранее, что вы будете говорить.
Четверг, 10 июня. Небесное служение. Прочитайте Евреям 9 главу, 24 текст.
Христос не в рукотворенное ведь вошел в святилище, которое лишь подобием было истинного, само небо вознесся он, дабы предстать ныне за нас пред лицом Божиим».
Исследуйте этот текст в контексте, поясняющем служение Христа на небе для нас после Его жертвенной смерти ради нас. Мы подробно рассмотрим эти высказывания в конце, где говорится, что ныне Христос предстоит за нас пред лицом Божьим. Подумайте о том, что это значит. У нас, греховных падших человеческих существ, которые погибли бы от сияния Божьей славы, если бы сейчас предстали пред ней, независимо от того, какими ужасными мы были и насколько явно нарушали святой Божий закон, у нас есть тот, кто предстоит за нас пред лицом Божьим. Ходатай, предстоящий вместо нас перед Отцом. Подумайте о том, насколько любящим, прощающим и принимающим был Христос здесь, на земле. И на небе та же личность выступает нашим ходатаем. Это вторая часть Благой Вести. Иисус не только понес наказание за наши грехи, возложив их на себя на кресте, но сегодня предстоит в присутствии Божьем ходатай между небом и землей, между человечеством и божеством. Это удивительно логично. Иисус, как Бог и человек, безгрешный, совершенный человек, единственный, кто может быть мостом над пропастью, образованной грехом, разделяющей человека и Бога. Во всем этом важно помнить, что ныне есть тот, кто пережил все наши испытания, боли и соблазны, который представляет нас перед Отцом. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками. Человек Иисус Христос, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство. 1 Тимофея, 2 глава, 5-6 текст. О каких двух служениях Иисуса говорится в этом отрывке? И как они были воплощены в служении в земном святилище? Величайшая весть Нового Завета в том, что теперь благодаря Иисусу у раскаявшихся грешников есть тот, кто представляет их на небе перед Отцом. Тот, кто приобрел для них то, чего они сами никогда не смогли бы приобрести. Совершенную праведность. Единственную праведность, которая может устоять перед присутствием Бога. Иисус с этой совершенной праведностью, приобретенной в жизни через страдания, предстоит перед Богом и просит о прощении нас от греха и даровании силы над грехом, потому что без этого у нас не было бы надежды в настоящем, и уж точно ее не было бы на суде. Поразмышляйте в молитве об Иисусе, человеке, пережившем искушение согрешить и теперь предстоящем пред Богом на небе. Что это означает лично для вас? Какую надежду и ободрение это дает?
Пятница, 11 июня. Для дальнейшего исследования. Наивысший ангел на небесах не имел власти оплатить выкуп хотя бы за одну погибающую душу. Херувимы и серафимы обладают лишь той славой, которой они наделены Создателем, как его творение. А примирение человека с Богом могло совершиться только с помощью заместительной жертвы и ходатая, равного Богу, обладающего достоинствами, позволяющими ему ходатайствовать пред всемогущим Богом за человека и, кроме того, открыть Бога падшему миру. Поручитель за человечество и его посредник должен обладать природой человека и быть связанным с человеческой семьей, которую он представляет. Кроме того, будучи посланцем Бога, он должен обладать божественной природой, иметь связь с безграничным, дабы явить Бога миру и быть посредником между Богом и людьми. Как вы исповедуете меня пред людьми, так и я исповедую вас перед Богом и святыми ангелами, продолжает Иисус. Вы должны быть моими свидетелями на земле, посредниками, через которых моя благодать будет изливаться для исцеления всего мира. Я же буду вашим представителем на небесах. Отец видит не пороки ваши, Он видит вас, облеченных в мое совершенство. Я посредник, через которого вам будут дарованы благословения неба, и всякого, кто исповедует меня, принимая мою жертву за погибших, того и я исповедую как соучастника в славе и радости искупленных». Вопросы для обсуждения. Первый. Прочитайте послание к римлянам, 5 глава, 2 стих.
«Через Него, верою Своей, приобщились мы к той благодати, пребывая в которой, ликуем в чаянии Божьей славы».
Послание к Ефесянам, 2 глава, 18 стих.
«И вот со Христом есть у нас ныне, у тех и у других, доступ к Отцу через Духа Его».
Послание к Ефесянам, 3 глава, 12 стих.
«В Нем, через веру в Него, мы можем смело и уверенно обращаться к Богу».
Что эти тексты говорят нам о нашем доступе к Отцу через Иисуса? Второй. Прочитайте вторую цитату из трудов Эллен Уайт, приведенную выше. Обратите внимание, как она объясняет роль посредника, когда Отец взирает на нас. Он видит не наш порочный характер, а совершенство Христа. Подумайте о том, что это значит, и обсудите с классом. Третий. В свете того, что мы изучили на этой неделе, спросите себя, как бы вы ответили на такой вопрос? Значит, Христос находится в небесном святилище. И что? Какое значение это имеет для моей повседневной, обыденной жизни? Вывод. Ветхозаветная система жертвоприношений была заменена новой. Вместо животных, приносимых в жертву грешными священниками в земном святилище, у нас теперь есть Иисус, наша совершенная жертва. Он представляет нас перед Отцом в небесном святилище, основе Нового Завета и Его обетований.